11:09. Мы начинаем нашу программу. Сегодня в нашей студии режиссер и продюсер Мира Тодоровская. Здравствуйте, Мира Григорьевна.
Добрый день.
Мы сегодня... У нас замечательный повод. Закончена работа над фильмом в далеком 45-м «Встреча на Эльбе». Да. Фильм поставили Мира Тодоровская, и она сама расскажет о своей команде, с кем она работала. Это последний сценарий Петра Ефимовича Тодоровского. Он так и не снял этот фильм, хотя очень хотел, и он о нем говорил. Я просто хочу сейчас, чтобы наши слушатели услышали, а не увидели тот самый ролик, который был на сайте «Планета», когда вы предлагали поучаствовать в создании этого фильма в рамках краудфандинга. И в этом ролике как раз сам Петр Ефимович рассказывает про этот фильм и про свое отношение к этому времени, к весне 45-го года. Давайте послушаем.
Когда закончилась война, у меня 26 августа 45 года было 20 лет. Я прошел Польшу и всю Германию нашу. Армия, 47-я армия прошла. Участвовала во взятии Берлина. Мы Шпандау взяли дальше. И потом нас почему-то мы уже в центре Берлина не участвовали. Нас бросили туда, к Эльбе. 7 на 8 мая мы были, отель был где-то метров 500 не больше. Но немцы... Мы сразу не понимали, в чем дело. Поставили зенитные установки вот так, горизонтально, штабеля этих снарядиков зенитных, и просто безостановочно стреляли. Всю ночь мы не могли поднять голову. Наконец все затихло. В 4 утра. И когда мы выбежали из леса, мы видим сплав, немцы плыли, а американцы стоят его машут. Оказывается, был мост, через который они всю ночь переправляли. На мосту уже нагромождение машин. Все, ну, как пауки лезли на ту сторону. Один американец, второй, третий переплыли к нам. Тут братане, значит, звездочки туда, эти сюда. Вот. Вы знаете, это было 8 мая. Да, 8. Я вам скажу, что... Чисто подсознательно, потому что мы остались живы, и затихло вдруг, наступила тишина. У меня лежит сценарий, который давно написал, называется «Оглушенной тишиной». Оглушенной тишиной. Мы настолько привыкли, бесконечность льва, и бомбежки, и все, что хотите. А тут наступила тишина. И трава. Уже трава вот такая. Вот. И мы сбросили свои возьмущие сапоги с портянками. И где-то уже лошади валятся по этой траве. И где-то горбушка запиликала вдали. И я с Сережей Ивановым, с которым я с училища, мой друг большой был, вот, легли в траву и уснули. И когда я первый проснулся, я увидел грязные потные ноги. На большом пальце сидел мотылек, бабочка. Я понял, что война закончилась.
Есть в картине, действительно, нет. Скидывают сапоги и портянки. Герои вместе со своим товарищем ложатся в траву и засыпают абсолютно счастливые. Мира Григорьевна, «Оглушенные тишиной» — это тот самый сценарий, да?
Да, да.
Вы решили назвать это по-другому, этот фильм?
Да. Да, потому что очень... Вообще все называют этот фильм «Встреча на Эльбе».
Ну, конечно, потому что...
Но, есть... но был же уже фильм «Встреча на Эльбе».
А была поэтому «Встреча», я... а сейчас «Встречи».
Специально написала «Встречи» и в далеком 45-м. Но все равно называют «Встреча на Эльбе» фильм. Но я хочу сказать, что мы с вами виделись 11 месяцев назад.
Все помните.
Да. И вот за эти 11 месяцев у меня столько всего в жизни произошло, передать вам не могу.
Ну,
как ни странно, мне сейчас хочется вот вне теме рассказать одну историю, которую я давно хотела рассказать, и как-то не было случая. Дело все в том, что мой муж не помню, в каком это было году, простите меня, был номинирован на «Оскара». И номинирован всерьез за картину «Военно-полевой роман». Картину он снял в Одессе, а в это время он уже работал на Мосфильме. И встал вопрос о его поездке на «Оскара». Приглашали его с женой. Значит, двух человек. Угу. Значит, наши органы, тогда еще КГБ, решили два человека – это повод. И, значит, приставили к нему 41-го, как тогда их называли. И ему срочно, этому 41-му, нужно было пошить смокинг. Потому что, ну, правило фестиваля – смокинг. Понимаете, и вручение «Оскара» тем более смокинг. И вот Петр Ефимович с одной стороны, а этот КГБшник с другой стороны начали шить смокинг на Мосфильме. В общем, им пошили из плотной ткани не очень хорошие смокинги. И тут, значит, Петр Ефимович уже улетел и должен улететь в 41-й. И он вдруг мне звонит и говорит: «Мира Григорьевна, я мучился, я мерил этот смокинг, будь он неладный. И можете себе представить, сейчас американская сторона мне отказала в приезде». Я ему отвечаю: «Ай-яй-яй-яй-яй». И в это время уже Петр Ильич выступает в Америке на пресс-конференции. Его спрашивают: «Почему вы один, без жены?» И он говорит: у него не нашлось времени на то, чтобы приехать. То есть американцы, они приглашали его с женой, но не с КГБшником. Но тогда, кстати, наехали американские КГБшники, облепили его, моего мужа. И он хотел хоть повидаться, хоть с кем-то из своих друзей-операторов, которые живут в Америке. И он это делал ночью. Все, что я хотела рассказать. Да, ну, кончилась эта история вот чем. Там Форман был, Миклош Форман, который вообще дружил с Петром Ефимовичем, и он был председателем жюри. И они, значит, отказали ему по той причине, что буквально в эти же дни в Берлине русский солдат убил американского офицера. И вместо картины «Военно-полевой роман» Тодоровского «Оскара» получил швейцарский сценарист, написавший книжку про шахматиста Корчнова. Вот так.
Ну, вот политика история. Опять вмешалась, да?
Да.
Но здесь-то у вас встреча на Эльбе, тут у вас опять все как-то не совпадает с сегодняшней ситуацией. Я понимаю, что фильму будет трудно пробиться на экран, потому что в фильме очень хорошо, как мы видим, дружбу и любовь между русским солдатом и немецкой девушкой. Это одна линия. Вторая линия – дружба и любовь между русским солдатом и американской девушкой Венди. Да?
Да, да.
Но там много таких вещей, которые сегодня,
вы знаете,
не приветствуются.
На сегодняшний день совершенно другая проблема. Столько всего наснимали к этой дате, и настолько все работают локтями, пытаются пробиться хоть на какой-то телевизионный канал, хоть куда-то, что я оказалась вообще вне обсуждения.
Послушайте, во-первых, вы его сняли. Это уже, считайте, победа. Конечно. Вот с чем я вас и поздравляю, Мира Григорьевна.
Спасибо.
Потому что мы же, когда с вами разговаривали, вообще в таком отчаянии были. Я помню наш тот эфир, что все, ничего не получится. Так вот, кино есть, оно готово. Да. От начала до конца, от первых титров до последних. И такой там вообще поклон Петру Ефимовичу в финале фильма. И там и его голос вы услышите, я говорю нашим слушателям. Там музыка Петра Тодоровского, да. И есть его можно будет увидеть. Вообще просто молодчина. Давайте мы сначала про это все-таки расскажем, как,
да,
кто
конечно,
помогал.
Конечно.
Потому что я знаю прекрасно, что это же как-то можно было поднять. Кто помогал вам в этой работе? Расскажите об этом.
С нашей российской стороны никто. Все были категорически против этой картины. И мне не на кого было даже опереться.
А вот режиссера-то вы все искали, так и не нашли среди российских?
Режиссера я не нашла. Я не от хорошей жизни сама стала режиссером этой картины. Не нашла. Но пишут неправду там вот в тех статьях. Тельнов написал, что 10 режиссерам она предлагала, но сценарий так плох, сценарий Тодоровского, что ни один не согласился. Это была неправда. Все хотели, все извинялись, все были в работе. Я не хотела сама снимать, потому что быть одновременно и продюсером, причем не имея денег, и режиссером, это почти невозможно. Но мне пришлось самой. И я как бы окунулась в это, уехала во Вроцлав. Это такая небольшая студия на бывшей немецкой территории. И там начала разговаривать с людьми по поводу того, что я, причем без группы, у меня отсюда никого, что вот такая вот ситуация. И мне кажется, извините, это мистика вроде бы, но мне кажется, что за моей спиной в это время стоял Петр Тодоровский. Потому что первого, кого я увидела, маленький, толстенький человечек, и он меня спрашивает, а вы кто? Я говорю, я режиссер из Москвы. Ой, как интересно. А я оскаровский режиссер-художник. Он мне говорит, и я сейчас свободен. Он мне говорит, представляете? И я получаю сразу такого художника. Вы видели картину? Угу. Вы видели этот городок, да, который стоит в степи, угу, как торт, угу, на скатерти. Угу. И замок. Замок. Замок – это отдельный разговор. Потрясающе. У меня получилось такие интерьеры.
Подождите, интерьеры внутри от замка – это все внутри... художник. Я думала, что это настоящий какой-то
замок. Это все настоящее. Mm-hmm. Нет, он это нашел.
Нашел, да?
Нет, mm-hmm, и город он нашел, mm-hmm, и это он нашел. Без него я бы не нашла, mm-hmm, что mm-hmm, я могла. Я вообще одна приехала туда. Представляете? Вот. И еще подгребли какие-то люди, создалась группа, и, в общем, снимали.
То есть там поляки участвовали, немцы участвовали?
Там, да, поляки, немцы, Эва Шикульская там, угу, снималась. С нашей стороны много поляков снималось. Главные герои в основном все-таки там немка снималась.
Хорошая девочка очень.
Да, хорошая, угу, очень девочка. Но американку играет, угу, полька. Причем с ней была такая история, что я на 2 дня уехала, приезжаю, такая сидит, какие-то, знаете, как сосульки тут, волосы. И она же главная красавица фильма.
Она Мерлин Монро просто.
Мерлин Монро. Так вот, и гримеры мне говорят, ну, вы понимаете, эстетика, начинает мне про эстетику разное. Uh-huh. А я говорю, девочки, сделайте из нее Мерлин Монро. Uh-huh. Все. И все случилось. Конечно, мне было нелегко. Иностранцы, поляки сейчас, раньше они не были настолько иностранцами, как сейчас. Сейчас это иностранцы. Uh-huh. Не так легко было работать. Но мне второй раз очень повезло, когда мне пришлось снять режиссера польского, которого я пыталась, и взять оператора вместо режиссера. И с оператором мне повезло. У меня такое ощущение, что у нас сейчас, вот у нас в нашем кинематографе, нет оператора такого уровня, как я получила. И то, что вы видели, все это засверкало, он снимал, uh-huh, все это замечательно. Более того, я поняла, если мне нужно выскочить в Москву на 2 дня за деньгами, потому что все время проблема у меня была денег, как вы понимаете, то я ему доверяла, и он объекты какие-то снимал. И благодаря того, что он умел это все делать, мы сняли за 28 дней картину. Сложную картину, вы видите.
Это когда было? В какое время вы это сделали?
Ну, это было полгода назад.
То есть в этом году, да?
Ну, конечно, я же вам говорю, мы с вами виделись 11 месяцев.
Я просто почему уточняю, спрашиваю вас, а ситуация украинская как-то повлияла на ваши отношения с иностранными вашими партнерами?
Вы знаете, никак не повлияло. Им плевать на Украину, им плевать даже на Россию. Они хотят на Запад.
Вы имеете в виду поляков?
Поляки, да. Угу. Нет, их совершенно ничего не волновало. Их волновало, чтобы было нормальное, угу, финансирование, чтобы они нормальные деньги получили. И мне это было страшно трудно, угу, я вам признаюсь. Потому что так по-прежнему мне до сих пор никто не дал ни одной копейки денег. Понимаете? Сейчас пришел фонд кино у нас. Единственное место, где еще есть деньги. Представляете? Угу. И фонд кино знал все это время. И Малышев, который руководитель фонда кино, он мне сочувствует и хочет мне помочь, но не может. Потому что Бондарчук сейчас получил деньги на 6 фильмов там. Я уж не говорю о других. А мне до сих пор ни копейки, и обещают, что через неделю, может быть, будет еще какое-то дополнительное заседание, и, может быть, там мне дадут. И я прочла, что там претендует 30 человек. Понимаете? Они мне 3 года назад дали на этот же проект, должен был снимать Тодоровский, 15 миллионов рублей. Uh-huh. Вот это то, что у меня было, потому что я сохранила их, эти 15 миллионов. Еще министр Авдеев, который в это время был министром, попросил Сбербанк, ой, я забыла, кто директор Сбербанка.
Греф.
Грефу. И Дмитриеву еще один банк. И поскольку министр просил, они мне дали по 500 тысяч долларов. Это я честно сейчас перед всеми признаюсь, что у меня был $1 миллион, потому что я не потратила. И еще, значит, 500 тысяч рублей. Вот uh-huh. все, что у меня было. Я действительно продала все свое имущество радостно. Меня ничто не... как бы не держало на земле,
ну,
потому
как имущество? Что у вас сейчас осталось?
Меня имущество не держало на земле, потому что незадолго до этого умер мой муж, с которым я прожила всю жизнь. И поэтому мне терять имущество было смешно. Даже.
Так, спокойно. Сейчас да. я знаю, я чувствую, не надо. Спокойно. Вы да. сделали главное. Вы сняли кино.
Да.
Давайте
да.
теперь думать, как его показать. Вот дальше что? Нужно получить прокатное удостоверение? Как там у
да,
вас это происходит?
Не получила.
Как это происходит?
Нет, ну все идет своим
дадут.
Путем.
Да?
Праздники закончатся, угу. и все путем. Спасибо Мосфильму. Они меня приняли уже на постпродакшн.
Так.
Кончаются съемки, потом начинается монтажно-тренировочный период, uh-huh. это называется постпродакшн. Мосфильм меня принял, Шахназаров дал мне скидку 35%, uh-huh. потому что на Мосфильме все очень дорого, но я не жалею, потому что Мосфильм все сделал очень качественно. Понимаете, uh-huh. то, что мы видим, и звук, и все, uh-huh. это все-таки Мосфильм. И еще точка поставлена буквально неделю назад.
Я, то есть почему... то, что я видела, вот этот вот уже вот окончательный
готовый
вариант,
фильм.
Готовое
да,
кино.
Готовый
да?
фильм, готовое кино.
Ну, не знаю, мне кажется, что его по телевизору бы, конечно, показать было бы неплохо. Это было бы неплохо, да. Самое лучшее.
Ну, знаете, значит, сейчас как волки все рвутся со своими фильмами. По-моему, снято, 100 фильмов, посвященных 9 мая. Потому что все просто не знают, куда прорваться, на какое телевидение, куда. Я дала, значит, незаконченный фильм. Я дала на Первый канал и на Второй канал.
Ну.
Они молчат до сих пор. Но на Первом Тетенков он мне сказал: «Мира Григорьевна, у вас замечательный фильм, и его время придет». Это заместитель uh-huh. Эрнста, понимаете? Но мы не можем сейчас показать, потому что запланировано такое количество. Куда они все несутся? Причем нет вроде бы денег, не за что снимать кино.
Ну, уже сняли, уже надо показывать.
О, конечно.
Да, куда деваться, да.
да.
Ну, кстати, давайте вспомним, что и с предыдущим фильмом Петра Ефимовича «Рио Рита» там тоже долгий был путь к зрителю.
Вы знаете,
очень...
долгий был путь, а сейчас его вспоминают.
Mm-hmm.
И его вот и в прошлом году показывали, и интервью у меня брали по поводу «Рио Риты», и все. Это был хороший фильм, но был, вы же понимаете, mm-hmm. он был крайне жесткий.
Жесткий, да.
Мой фильм... доброжелательный. Вы это почувствовали?
Я вам говорю, что он прекрасный по настроению. Я да. поймала себя на том, что я все время смотрю его и улыбаюсь. Потому что там, конечно, он сделан очень изящно. И то, что музыка Петра Ефимовича и его интонация, она в этом фильме угадывается, она слышна. Это очень важно. Но я вам говорю, что я вижу. Я вижу то, что не совпадает сегодня с атмосферой, которая у нас существует
конечно.
В стране.
Конечно.
Мы в кольце
да.
врагов, а не в окружении друзей. А у
да.
вас фильм про то, что мы в окружении друзей.
Да.
Понимаете?
Да. Я вам скажу, что я несколько дней назад показала героям. У меня было вот из всех, кого вы видели, 5 русских актеров.
Ребята замечательные.
У меня не было денег приглашать из России актеров. Я брала польских, немецких, там все.
Не, ну герои это главное.
А герои
наши,
5.
Да, мальчики.
Даже вот наш генерал пожилой, это тоже русский замечательный артист. Он такой милый был еще человек, потрясающий.
Это как фамилия?
Я оставила...
Фамилия как генерал?
Яковлев.
Угу.
И там, где он поет «Черный
да,
город»,
да, да.
Валера, мой сын, сказал: «Убери, это безвкусно». месяца. Я сказала, нет, я его оставлю. Ничего он не портит, правда, картина?
Не портит.
Да, конечно.
Ох.
Он на месте, и все там. Ну, картина доброжелательная. Вы почувствовали это? Я думаю, что придет ее время. Для меня сейчас главное, что я ее сделала. Фонд... Там между собой они, знаете, как пауки в банке, потому что главный руководит фондом Никита. Вообще всем у нас в стране сейчас руководит Никита Михалков.
Ну, не
я
всем.
Никите показывала сценарий. Он сказал, сценарий категорически мне не нравится.
А почему?
Сказал он. Он даже не стал объяснять.
Там, конечно, вот это важное, то, что мог знать только человек, который воевал и который сам это пережил, как Петр Ефимович вот сейчас вот в этом нашем прологе про это рассказывал, про это настроение, вот это ощущение, что войны больше нет, и прекрасные девушки, и прекрасный город, и прекрасная погода, и солнце, и вся ощущение какой-то невероятной свободы, свободы. Да. И он кончается, кстати, очень тяжело, когда вот их загоняют в эти, во все вагоны, в эти теплушки, они обратно на родину едут.
Ну, так оно и было.
Счастья они не испытывают,
так,
эти люди.
Так оно
да?
и было.
Да.
И более того, еще я же не могла показать, что с этими людьми сделали,
когда они вернулись
на родину.
Давайте сейчас мы новости послушаем.
Да, меня...
да, через 5 минут продолжим наш разговор. Напомню, Мира Тодоровская в нашей студии.
Дифирамп.
В нашей студии и только один человек, один гость, это Мира Григорьевна Тодоровская, но вы прекрасно понимаете, что сегодняшний наш дифирамб, это, конечно, посвящение и Петру Ефимовичу Тодоровскому. Сегодня мы говорим о фильме «Встречи на Эльбе», сценарий Петра Тодоровского, а режиссер и продюсер фильма Мира Тодоровская. Мира Григорьевна, вы хотели про хорошую новость, вы не забыли про какую?
Да, не забыла.
Давайте.
Сначала начну с более важного.
Давайте.
Мой фильм «Никто» и звать его никак. Объясняю. Потому что я его снимала как частное лицо.
То есть там нет никакой киностудии, да?
Киностудия «Мирабель» моя. Но всего лишь. Больше ничего. Никто больше в этом фильме не участвует, кроме поляков, которые все в титрах, которые за деньги по найму делали этот фильм, не вкладывая деньги. И у меня предстоит такой вопрос. Мне нужно получить прокатное удостоверение. Так. И это Тельнов и Мединский сейчас опять вмешаются и скажут, фильм нам этот не нужен.
Нет, но они все равно они должны какое-то дать обоснование, если они откажут в прокатном удостоверении. Да?
Вот представьте
я
себе,
боюсь,
фильм
тут есть,
сделанный
конечно,
частным образом и частным лицом. Ни одна студия не участвовала, кроме услуг Мосфильма на постпродакшн, на монтажно-тонировочном периоде. Вот. Поэтому меня сейчас пригласили в Вашингтон.
Это хорошая новость.
Это хорошая новость. Значит, Американо-Российский культурный фонд. Они позвонили. Мы вас ждем 14 числа. У нас вечер, посвященный 9 мая с вашей картиной. Я сказала, что я не могу с моей картиной. У меня еще нет документов на нее никаких. Тогда пришли эти фрагменты, нас попросили. И вот 14-го они будут показывать на 35 минут фрагменты из моего фильма на этом вечере Американо-Российской дружбы. Американо-Российский культурный фонд.
А вы не имеете права без прокатного удостоверения
нет,
демонстрировать
ну,
картину?
Нет.
Даже в Америке?
Даже в Америке. Тем более. Здесь-то я могу ее показать, в Америке нет, конечно.
Ну, тогда расскажите, как эта вообще процедура проходит? Вы должны эту картину дать на просмотр куда? В Министерство культуры?
Вы знаете, раньше это все бывало так автоматически, и какие-то люди у меня этим занимались. Что я не знаю как, но они дадут, куда они денутся, что же они мне не дадут прокатить.
Владимир Ростиславович, в прошлый раз, 11 месяцев назад, мы просили у вас денег.
Да.
Вы нам их не дали. Не дали?
Нет.
Не надо денег, говорим мы вам теперь.
Да.
Денег нам не надо. Дайте нам возможность показать готовый фильм зрителям. пожалуйста, чтобы не было никаких проблем с прокатным удостоверением, чтобы картина «Мира Тодоровского» и «Петра Тодоровского» получила таки прокатное удостоверение, а уж с прокатом как-нибудь мы разберемся, да? Вам же важно, чтобы... Сегодня, конечно, трудно, здесь своя проблема будет.
Вытащила вот эту вот запись того, что произошло, где все хором говорили: «Мединский».
На этом питчинге?
На этом питчинге. Mm-hmm. Какой плохой сценарий. Они разговаривали так о кино этом будущем и сценарии, как будто бы Тодоровского и не бывало на свете. Прошел тогда год с его смерти. Как будто бы в природе не было Тодоровского. Номинанта на «Оскара» и лауреата. Знаете, у меня целый стол круглый стоит на даче, где я живу, где стоят его награды фестивалей. Он же получил, по-моему, больше всех наших режиссеров наград на всех фестивалях, в том числе и российских. И вот они сейчас разговаривают так, как будто бы его вообще не было на свете. Понимаете? И Тельнов, и вся эта комарилья. Простите.
Давайте посмотрим еще. Еще неизвестно. Вы же еще не подавали.
Нет, но они дадут, куда дадут, они денутся. Дадут, куда конечно. Они денутся? Да, главное, да. Фильм, сын мне говорит: «Ха! У тебя фильм в кармане, плевать тебе на них».
А сын-то видел?
Видел, конечно. Он переживал очень всю дорогу, пока я делала постпродакшн.
А он не предлагал свои услуги в качестве режиссера?
Нет. У нас вообще всегда было все раздельно. Значит, Валера отдельно, поскольку ему пришлось в свое время преодолеть комплекс сына Тодоровского. Uh-huh. А мы с Петром отдельно. Я работала все время с Петром, и в промежутках, когда он останавливался после «Риорита», я снимала свое кино. Вот, например, «Жена Сталина».
Да, очень хороший фильм, успешный фильм. Да. Кстати, я тоже помню, тогда сомнения были у Валеры по поводу того, что получится ли у мамы режиссерская работа. Получилось, прекрасный фильм получился.
Я, благодаря этому фильму... член шведской киноакадемии. Они меня признали. Я для них делала короткую версию. У нас был большой фильм. Вот. Но в последнее время даже хотели как-то отметить юбилей интердевочки, а потом не стали. Все-таки про проститутку был фильм. Хотя фильм был очень человечный тогда. И, в общем, это была как бы моя идея. И мне было очень трудно уговорить Тодоровского снять этот фильм. Я его возила к Националю показывать, что такое проститутки, потому что он думал, что проститутки – это сиськастые и жопастые, простите. Вот. И с трудом его уговорила взять Лену Яковлеву, потому что я была уверена, а Лену никто не знал, а я ее уже знала. Я сказала: она это сделает, и ты увидишь, как она это сделает. И там, вы помните,
конечно,
я тоже интердевочки.
Да,
и фильм прекрасный. Что говорить?
Ну и потом она прекрасно же у него играла, и в «Анкоре», и вообще.
Конечно.
Это просто замечательная актриса.
Нет, у нас девочки были замечательные. И Ира Розанова, я с ними со всеми дружила. И они со мной дружили, и у нас замечательные.
Ну, кстати, в этом фильме, про который мы говорим, в фильме «Встреча на Эльбе», там же небольшую роль, но очень яркую играет замечательная артистка Ирина Пегова. В этом фильме. Прекрасная совершенно ее роль.
Она очень хотела и даже ждала. И, в общем, она хорошо сыграла.
Ну и, ребята, вот я их первый раз всех видела. Может, вы несколько слов скажете про них, вот про актеров?
Ну, они только закончили училище.
Вы их как выбирали-то? Просто вот по пробам и все, да?
Актерский отдел Мосфильма очень серьезно работал, занимался. Мы пересмотрели очень много ребят, прежде чем остановиться. Они же никто ничего еще не сделал, кроме главного героя. Он снимался в небольшой роли у Велединского в картине. Все остальные вообще нигде, никто и никак. И они очень меня слушали. Я очень с ними дружила. Мы жили вместе в этом замке, вот, который вы видите. Мы там все и жили. И у нас... И сейчас они просто пришли, я им посмотрели картину, все обнимали меня и целовали.
Кстати, вот этот фильм еще я подумала, когда его смотрела, поскольку он очень плотный по событиям, там, получается, помимо главного героя и его истории, там еще есть несколько побочных линий. То есть, как бы там появляются персонажи, его там сослуживцы рядом, у которых у каждого есть своя история. И я подумала о том, что, в принципе, из этого сюжета можно было сделать отличный сериал, несколько серий вот таких серьезных.
Вы знаете, я знала это, и я об этом думала, потому что в фильме сейчас даже ощущается немножко такая, ну, как бы, одно наезжает на другое.
Да, очень плотный, да.
Понимаете,
очень поподробнее каждую линию рассмотреть.
Да, конечно, конечно, можно было сделать сериал, но я могу и дальше подумать и сделать сериал.
Ну, кстати, вот фильм, который, сериал, который, по-моему, был по сценарию или по книге Петра Ефимовича, вы мне поправьте, «Курсанты».
Да.
Это по его сценарию или по его книжке?
Знаете, это очень обидная история. Угу. И спасибо, что вы напомнили. Потому что очень обидная история. Он написал замечательную книжку, замечательный сценарий, и все. Потом Валера, как продюсер, делал этот проект. И пришли ребята, авторы, которые экранизировали книжку Тодоровского. И потом заявили, что это они все написали. И в титрах вообще не было Тодоровского.
Ну как, откуда же я об этом узнала? Значит, он там есть?
Потому что я сказала Валере, ты борись со своими комплексами неполноценности. И он в этом отношении похож на отца. Ему казалось нескромно настаивать на том, чтобы автора всей этой истории поставить в титр.
Там есть он в титрах.
Я сейчас ему даже сказала, Валерий, вот вы вовремя мне напомнили, что, ты знаешь, поскольку фильм «Курсанты» вышел без упоминания, что автор Тодоровский, а сценарий сохранился, я могу сейчас заново сделать такой же сериал. И мне, может быть, даже кто-то даст деньги на него, потому что интересный сценарий. Ну, Валера мне сказал, но это твое право. Понимаете? Вполне можно. Там интересная история, там все это было. Но Валера был не совладал со своими чертами, которые он получил от отца. Его отец был очень скромный, Петр Ефимович. Он без меня бы пропал. Понимаете, да? Ну, вы же видите, что я все-таки другой человек.
Нет, то, что Петр Ефимович был очень скромным человеком, да, вот мое небольшое, конечно, общение, но он и здесь у нас был в эфире, и мы с ним разговаривали это нередко.
Да.
Я поняла, что у него, конечно, он совершенно не тот человек, который умеет локтями расталкивать всех. И столько у него было идей, но такое ощущение, что у него он как их выбалтывал так совершенно простодушно, и очень многие этими идеями пользовались.
Вы знаете, я сейчас вот разобрала его архивы, сколько им написано, что можно было бы еще снимать и снимать, конечно.
У вас еще дело, конечно, важное. Вот хорошо, кино вы сняли, Мира Григорьевна.
Да.
И
просто и вот что молодец. С ним буду, не знаю.
Молодец,
что
сняли, оно есть, не знаю. Фильм в кармане, как
знаю, говорит, что я в Вашингтоне его покажу.
Вот хорошо, пока в Вашингтоне, там до нас догребете.
Да.
А то, что касается книжки, потому что, учитывая, что есть неизданные вещи, есть какие-то наверняка записи, есть какие-то попытки написать какие-то истории, вот вы не хотите книгу сделать такую вот из творческого наследия Петра Ефимовича?
Ксенечка, я этот год, представляете, как я была занята. За 11 месяцев я сделала тяжелый фильм уже вместе с постпродакшн 11 месяцев. Мне было главное сделать это. И пока я живу только фильмом. Потому что нужно его закончить, получить прокатное удостоверение. И нужно добиться того, чтобы хотя бы какой-то канал его показал. Денег, я понимаю, что я денег не верну ни копейки.
А какой его канал хотите?
Потому что я пыталась насчет проката поговорить. Мне говорят, что вы, прокат настолько...
Подождите, какой канал вы хотите, чтобы показал?
Хочу, чтобы первый.
Уважаемый Константин Львович Эрнст, мы
смотрите.
С Мирой Григорьевной Тодоровской делаем официальное заявление.
Да.
Вот вам, вот говорим по прямому эфире, лично вам Мира Григорьевна передаст, уже передали, да, готовое кино.
Да.
Посмотрите, пожалуйста, этот фильм. Посмотрите. Мне кажется, что надо показать.
Единственная просьба, посмотрите.
Да.
Решайте потом, хотите вы его или нет, но хотя бы посмотрите.
Нет, посмотрите и дальше. дальше все-таки поговорите с автором этого фильма. Даже если вдруг вы примете решение, что этот фильм не подходит Первому каналу по каким-то причинам, мне бы очень хотелось, например, вот услышать, почему. Вот пусть Константин Эрнст с вами поговорит. И скажет, по каким причинам этого не может быть. Или внести какие-нибудь правки.
Ну, я знаю, по каким причинам. По каким? Говорить в эфир не буду, я не хочу...
Подсказывать не хотите?
Нет, не хочу ссориться.
Нет, зачем же нам ссориться, если мы предлагаем любовь и дружбу?
Нет, но дело в том, что они столько...
Все.
Делали,
не говорите ничего плохого. Да, сейчас ну, только да. о хорошем. Нам нужно добиться, чтобы Константин Львович Эрнст посмотрел этот фильм. Да? Нет, потом Мира Григорьевна говорит, потом я вам все расскажу, всю правду. Хорошо. Ну что, и я хотела еще про этот фильм спросить вот что. А что польская сторона собирается его показывать у себя-то? У них-то тоже есть права на прокат или нет?
Они не участвовали в моем фильме.
А, то есть это как бы частная история, да?
Конечно. Конечно, у поляков они вообще смотрят западное кино и сами почти не снимают.
А зачем тогда они принимали участие в вашем
фильме? Вот этот оператор, да. совершенно золотой оператор.
Но
я такого здесь не видела. Он сидел без работы. Угу. И, закончив мою картину, он сейчас опять сидит без работы. И если я найду деньги, у меня лежит сценарий Петра Ефимовича.
Какой?
Про одну девочку и четырех парней,
это что такое?
Причем девочки 15 лет, а им около 30 всем. История такая в плавник Днепра, как бы написанная. И мне этот оператор Петра... Он мне говорит, давай приезжай в Польшу, и мы тут снимем эту картину. И я уверена, что он может быть и режиссером, и оператором.
А что за сценарий-то? Расскажите хоть чуть-чуть про...
Сплошная эротика.
Так. А это какое? Время-то какое?
Положительное.
Время-то какое? Время действия?
Ну, сегодняшнего дня это может быть, потому что все дело в том, что отношения между взрослыми мужчинами и девочкой, детдомовкой, которая всех свела с ума. Они друг друга чуть не поубивали.
Из-за нее? Вот,
да? Из-за нее, да. Угу. Написал Петр Ефимович этот сценарий.
Угу.
Сценарий очень интересный. Я дала читать, знаете, кому? Нигин, автор этого Левиафана.
Угу.
Я ему говорю, почитайте, если вам понравится, там нужно работать над сценарием, а он сценарист.
Угу.
Я ему сказала, там есть работа для сценариста очень много, но если вы захотите, вы потом его снимете как режиссер. Но он что-то дней 10 так волнами, потом сказал, нет, мне это не отдали.
Ну, а вы ему, он прочитал сценарий? Это?
Ну, он прочитал, и он со мной, мы переговаривались, и он сказал, нет, я это не могу, не знаю.
А еще, там, я понимаю, что там еще есть какие-то сценарии, которые готовые, которые можно снять, или это последнее то, что есть? Вот,
Нет, но есть курсанты, которые можно с точки зрения сегодняшнего дня снять новый сериал, понимаете, потому что они сделали, во-первых, мне не понравилось, как они это сделали, а Петра Ефимовича уже не было, и ему было не до этого. И есть его сценарий «Курсанты», который можно просто снимать. И есть еще много есть всего.
Угу.
Есть чего? Нет денег. Денег нет. Без денег кино снимать невозможно. А я все, что у меня были две квартиры. Мы с Петром Ефимовичем когда-то их соединили. У нас была одна такая, ну, не очень большая квартира. Мне пришлось их разъединить, чтобы получить больше денег. И продать двухкомнатную и трехкомнатную.
А где вы сейчас живете?
Не волнуйтесь, я живу у Валеры на даче.
Ну, слава богу, хоть здесь все нормально.
У Валеры на даче, которую построила я.
Понятно. Нет, я знаю, что у вас там все, у всех очень сложные взаимоотношения,
почему?
Потому что вы все талантливые люди. Так бывает всегда. Очень талантливые люди.
Ну, вы знаете...
У Валеры сейчас такой проект мощный, вот мы все ждем, когда будет
балет. Он вчера, да? мы встречались, он в жутком состоянии, он приезжал ко мне. Я очень дружу с его женой. У него чудная жена Женя.
Женя, прекрасная актриса.
Я ее обожаю, да, мы дружим просто очень. И у Валеры 9-го был день рождения, и мы все это отмечали у нас, и все. Ну, конечно, мне с Валерой нелегко. Он как бы ну, не может меня признать. Вот у него такое ощущение, что вот папа был талант, а я подмастерье. Так оно и было всегда. Но я подмастерье кое-чего стоящий.
Мне тут трудно вообще спорить. У него, конечно, свой взгляд. У него свой взгляд. У него своя эстетика, конечно. Он всегда очень так ревностно относился, когда его сравнивали с отцом. Это вечная история, конечно.
У него,
да?
Конечно, комплекс.
Но он абсолютно самодостаточный. Я понимаю, что он наверняка сейчас нас слушает. Хватается за голову и говорит: боже, что они говорят? Что они говорят, эти бабы? Да?
Позвонит, скажет: мама, ну что ты, мама, ну что?
Валерий Петрович, все нормально. С прошедшим вас днем рождения. У нас немного... Значит, смотрите, мы обратились к Мединскому, чтобы он дал прокатное удостоверение. Мы обратились к Эрнсту, чтобы он посмотрел фильм и все-таки подумал о том, чтобы этот фильм
только
показать.
Посмотрел.
Да, и поговорить с Мирой Григорьевной. Да. Я вам желаю здоровья, да, мужества,
и еще
стойкости.
Фонд кино, который все-таки будем должен просить. Мне хоть что-то сдать.
Нет,
на
я не могу на себя брать такую ответственность. Нет. Вот к Мединскому могу обратиться и к Эрнсту, а фонду кино нет. Нет, не могу. Мира Григорьевна, большое вам спасибо. Я хочу заканчивать уже наш эфир, но я тоже там подготовила финал для нашей встречи. Это песня, которую поет Петр Ефимович Тодоровский. И это песня, которая, собственно, заканчивает вашу картину. Да? Скажите, да, что...
Я хотела вам это предложить.
Вот, конечно, мы же понимаем. Их песня, запись концерта, которую я не давали вместе с Игорем Сукачевым. Собственно говоря, этот вариант и звучит в картине этой песни. Давайте мы на этом завершим наш разговор. Напомню, фильм «Встреча на Эльбе» в далеком 45-м готов и ждет своего зрителя. И надеюсь, что наша встреча следующая произойдет, когда уже зрители посмотрят ваше кино. Огромное вам спасибо.
И вам спасибо большое.
Вы знаете, жил-был замечательный драматург, поэт, сценарист Гена Шпаликов. Этому мальчику в 41-м году было 4 года. И вот спустя много-много лет он написал вот массу стихов, и среди них много о войне. Вот «Городок провинциальный», который мы пели, это его слова. Просто поразительно, как он спустя много лет почувствовал вот ту атмосферу нашей жизни довоенной. Как все это было точно написано. И вот еще одна песня его, на его слова, к фильму «Рабочий поселок». Музыку сочинил Шварц, Исаак Шварц. Спой ты мне про войну, про солдатскую жену и товарищей погибших, как сумею, помяну. Тебя, Сергей, за Волгой схоронили. Фанерную поставили звезду, а мой старший брат убит на Украине. В 41-м, в 40-м году. Спой ты мне про войну, да про тех, кто был в плену, и о товарищей погибших, как сумей, помяну. Всех без вести, всех без вестей пропавших. А сколько их пропало за войну? Всех ребят, ребят, Россию не продавших. Как сумею, помяну. Спой ты мне про войну, про советскую страну. Много разных стран на свете, я ручаюсь за дну. Она меня мальчишкою растила, на трудный хлеб, на трудные хлеба.
ты одна, одна на всех, моя Россия. И надежда, и защита, и беда. Ты одна, одна на всех, моя Россия. И надежда, и защита, и судьба. Она меня мальчишкою растила, на трудный хлеб, на трудные хлеба. Она, она на всех моя Россия. И надежда, и защита, и беда. Ты одна, одна на всех моя Россия. И надежда, и защита, и судьба.